Добрый вечер всем. В студии Алексей Дурновой, Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
И здесь и сейчас мы с вами проживаем 25 лет нашей совместной новейшей истории. 2012 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях.
Сегодня вспоминаете вы. В вашем распоряжении все наши средства связи. Это телефон прямого эфира 363-3659. СМС-портал +7 985 970 45 45. Писать нам можно и из твиттера. Аккаунт вызван.
Звоните, пишите, твитте. Мы будем все это слушать и читать.
И слушаем втроем. Сегодня с нами Виталий Демарский, под руководством которого в 2012 году начал выходить журнал «Дилетант».
Дежурный домовой.
Кроме того, мы с вами еще проголосуем и поиграем сегодня.
Ну и сразу голосование. Для вас лично 2012 год сложился скорее удачно, и тогда ваш телефон 660-06-64, или скорее неудачно, и тогда телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
8-495-660-06-64, если год у вас сложился удачно. 8-495-660-06-65, если 2012 год сложился неудачно. Виталий, мы, конечно, сказали, что журнал «Дилетант» начал выходить в 2012 году. И, разумеется,
во-первых, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Во-первых, да. Ну и, разумеется, масса вопросов, что сейчас, в каком состоянии и в какой стадии находится вот этот временный перерыв.
Что это вообще за журнал, Виталий Наумович? Я потому что впервые слышу.
Мы еще начинаем. Ну, если интересует будущее, то, ну, мне кажется, я надеюсь, что оно есть, а сейчас журнал в летнем отпуске.
В летнем отпуске. С конечным сроком?
Летнего отпуска? Да. Ну, я думаю, я практически уверен, что в сентябре уж точно журнал выйдет. А то и раньше.
Да, теперь Алексей просит все-таки уточнить, что
так такое. Что же это журнал, Виталий Наумович, расскажите. Журнал, потому что я вот название, сегодня узнал,
да,
что
под названием «Дилетант». Вышел первый номер в январе 2012 года. Мы его по-дилетантски задумывали, а вообще по-дилетантски запускали, это уж совершенно точно. Какое имеет отношение он к истории «Эхо Москвы», ну, я думаю, самое прямое, потому что, во-первых, он так задумывался, хотя это надо особо, наверное, подчеркнуть, что это отдельное средство массовой информации и со своей редакцией, со своей дирекцией.
Со своим главным редактором.
Со своим главным редактором. Вот. Так же, как, собственно говоря, и сайт «Дилетант.ру».
Тоже никогда не слышал.
Ну да. Вот. И если начать с истории, то надо тогда уйти в 90-е годы, когда я работал во Франции и имел счастье 4 раза в год совершенно точно иметь в гостях Алексея Алексеевича Венедиктова.
Поскольку
4 раза в год проходили сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну и, значит, обычный наш маршрут, это был, значит, он прилетал в Париж, мы садились на мою машину и ехали в Страсбург. Вот. 4 часа езды, есть о чем поговорить, а Венедиктов еще и читатель у нас. Вот. Поэтому у нас всегда он, значит, заваливал мою квартиру, которая была одновременно и курпунктом, каким-то немыслимым количеством газет, которых он скупал на набережной Сены, там, где стоят вот эти букинисты, они там продают все старые там, журналы, газеты, книги, разумеется.
Да, тогда же интернета-то не было еще
интернета
такого.
Интернета не было. Вот. В общем, он скупал все это старье. И из нового, значит, исторические журналы. И вот мы смотрели на французские исторические журналы, они совершенно замечательные, надо сказать, действительно, если уж говорить серьезно. И мечтали с тех пор о том, чтобы выпускать такой журнал у нас на родине.
И на реализацию вам понадобилось 20 лет.
Да, примерно 20 лет. Но потом, когда уже это стало реальностью, а реальностью это стало где-то в конце 2011 года, то есть когда мы нашли деньги, что называется, да, или деньги нашли нас, как хотите. Мы с ними встретились. То мы так совершенно по-дилетантски, никого не спрашивая, решали между собой. говоря, как мы будем запускать этот журнал? Мы говорим, когда первый номер должен выйти? Мы говорим, ну как первый номер? Ну, январь, первый номер, февраль, второй, а когда еще? Потом нам сказали, что мы безумцы, потому что на запуск журнала, ну, такого журнала, да не обязательно такого вообще, видимо, любого средства массовой информации, ну, уж полгода надо обязательно. А мы, значит, все делали фактически. Не знали, какой тираж поставить. Значит, мы с Венедиктовым думали, что 15 тысяч. Мы решили, давай с 15 тысяч. Давай с 15 тысяч начнем. Ну, 15 тысяч. А потом наш директор сказал, говорит, ну, 15 тысяч я не рискнул напечатать. Говорит, потому что куда его девать-то потом эти тысячи. И было напечатано только 7 тысяч. Но надо сказать, что к сегодняшнему дню вот тот самый первый номер, он стал библиографической редкостью, и уже допечатывали его потом. Он стал библиографической реально такой редким таким экземпляром. Вот. Ну и потом пошло-поехало. Из этих 7 тысяч вот мы дошли до июня 55.
Ага. Скажите, пожалуйста, насколько ваш «Дилетант» похож на те французские исторические журналы, с которыми вы заваливались?
Ну, как вам сказать, ну, сейчас такое есть модное слово «формат». Uh-huh. Да? Вот с точки зрения формата это примерно то же самое. С точки зрения контента, я сейчас буду иностранные слова исключительно употреблять, это, конечно, все-таки другое. Да? Мне показалось, кстати говоря, не только мне, вот я как раз сейчас вел переговоры, и мне человек, с которым я разговаривал, и который тоже хорошо знает историческую прессу западную, и наш журнал «Дилетант», он говорит, что все-таки, говорит, чтобы мне было очень приятно услышать, что западные исторические журналы попроще. Попроще в подаче, наверное, да. С одной стороны, мне, здесь я оговорюсь, с одной стороны, это, конечно, приятно в подаче и в содержании, да. С одной стороны, мне это, конечно, приятно слышать, но с другой стороны, я не знаю, может быть, это и наша ошибка, может, нужно делать его еще проще и еще доступнее.
А да, по-вашему, да. Простой он или сложный?
Мне кажется, что иногда мы...
Потому что вы сейчас сказали еще проще, это просто сейчас так, ну, куда уже проще?
Нет-нет, ну, мы, конечно, по сравнению с тем, что есть на этом рынке, там есть не так уж много, но мы, конечно, наверное, я не хочу сказать, что там другие плохие, просто разные, опять же, употребляют слово форматы, но мы как бы, ну, мы популярнее, что ли, в подачах, да? У нас нет длинных статей. Я вот сейчас не буду называть, как раз улетал, и в аэропорту там увидел один журнал, относительно недавно его начали выпускать, в противовес, надо сказать, «Дилетанту», то есть, ну, конкурент такой. Вот, я посмотрел, но я не хочу сказать, что это плохо, но это совершенно другое, да, там длинные статьи, которые мы себе не позволяем, да, это для человека более подготовленного.
То есть, попроще с точки зрения восприятия читателя.
С точки зрения восприятия читателя, с точки зрения того, что мне приятно было, когда мне человек говорит, вот, ой, а как же журнал вот сейчас не выйдет? Говорит, а мы его каждый раз читали, и я, и сын. Угу. Вот то, чего мы, собственно говоря, добивались, да, чтобы кому написали там для семейного чтения, тоже, извините за выражение, от балды, да, сами придумали, но это не случайно, видимо, родилось, видимо, в голове именно было, вот для, чтобы читал и дедушка, и папа, и сын, и бабушка, и мама, и дочка.
Угу. Да? И подруга.
Вот, кстати,
подруга.
Задам сейчас вопрос, который я часто задавал Виталию Наумовичу и Алексею Алексеевичу, и часто получал разные ответы. А аудиторию-то вы себе вот какой представляли? Какого возраста,
ну, вот
какого
представляли? Не знаю.
Когда, знаете, на основе вот такого Виталий Домарский показал пальцем на Алексея Дурнова.
Вот такая вот, да. Я вам скажу, я, значит, пользовался в 2012 году, раз уж мы вспоминаем 2012 год, меня там задавали какие-то вопросы по поводу журнала. Там, а я, значит, какие-то придумывал формулы уже такие, ну, умные, полуумные, неважно, ну, что-то отвечать надо было, то, чего я не всегда знал, в общем-то, что нужно говорить. Вот, и поскольку такой журнал популярный, вот ко мне, значит, примерно, Леша, извини, уж такими вопросами вот приставали дурацкими, вот, а я отвечал, я говорю, ну, вот как вам сказать, ну, вот считайте, что это историческая попса. Вот Алла Пугачева для какого возраста?
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос.
Или там, ну, может быть...
Для какой аудитории?
Для какой аудитории, да. Ну, для всех, в общем. Для всех понемножку, я бы так сказал. Или для всех помножку.
Последнее, наверное, что нужно спросить. А вот когда вышел первый номер, я очень хорошо этот день помню.
Да.
А вы его помните? Вот когда вот оказался у вас в руках он,
да,
первый раз,
помню.
Вот и вот уже выпущенный.
Помню.
Какие были ощущения?
Ощущения, ну, вот эти, я работал в печатной прессе, да, в печатных СМИ, и до «Дилетанта». Я работал в 70-е, 80-е годы в журнале, я работал в газетах. И я, мне это знакомо, это ощущение. Это удивительная вещь, когда ты берешь в руки бумагу, да, на которой что-то напечатано, и ты к этому приложил руку, голову, не знаю, что там еще, глаз,
все, что
глаз,
ухо.
Открываешь,
да,
первую страницу, видишь там себя.
Ну, дело даже не в этом, да. Это очень приятно. В газетах немножко по-другому.
У вас был все-таки большой перерыв. Сколько я вас знаю, да, там...
Почему не такой уж большой, между прочим? Я работал все-таки в газете. До начала... Нет, почему? После еще в начале 2000-х.
А, работали еще.
Я был замглавным редактором вообще российской газеты, между прочим.
Точно.
Да,
слушайте,
да,
а я забыла,
да,
ведь.
Я еще не забыл. Хотя, знаете, как я уже вхожу в тот возраст, когда помнишь...
Когда вам надо забывать раньше, чем мне.
Нет. Когда лучше помнишь то, что было 30 лет назад, чем то, что было вчера. Вот. Но, тем не менее, значит, газета немножко другое. Газета... То есть тоже очень приятное ощущение, но газета умирает. Газета живет один день.
Да.
Да? Газета живет один день, ты утром...
А иногда в пути умирает.
Да,
еще.
Ты утром открываешь ее, смотришь на нее, вот ты приложил к этому руку, это приятно. Но потом ты тут ее откладываешь,
потом начинаешь
делать следующее.
Окна, да? А потом начинаешь клеить ей окна.
А начинаешь,
да,
делать следующий номер, да, который на завтра уже. И этот номер уже все умер. Да? Здесь все-таки, конечно, немножко по-другому.
Журнал гениальный, пишет Камиль из Казани.
Вот,
ну, спасибо,
опередил,
да.
Я хотела этот комплимент зачитать.
Нет, ну, спасибо, конечно. Хотя без лишней скромности могу сказать, что удивительная вещь. Это вообще редко бывает так, мне кажется. И, особенно на моем длинном достаточно журналистском веку, я такого не помню, чтобы такая единодушная, я бы сказал, была, ну, поддержка, единодушная удовлетворенность этим журналом. Ну, гениально это, наверное, слишком. Спасибо, конечно, Камиль. Вот. Но журнал действительно, по-моему, хороший.
Ну,
один
сказать...
номер лучше, другой хуже. Так тоже все это на одном уровне.
Могу сказать, что на последнем экономическом форуме в Петербурге, где, да, у нас на стойке всегда лежали журналы, к нам специально подходили люди ровно для того, чтобы попросить журнал «Дилетант». И Венедиктов очень ревностно следил за тем, чтобы всегда «Дилетант» был в необходимых количествах, не только на стойке, но и на ближайших столиках.
Если бы еще результат был, я имею в виду, после прочтения этими людьми журнала, было бы еще лучше.
Ну, что называется, это первый шаг, хотя бы уж так.
Ну вот, собственно говоря, мы дали только понять одну вещь. Мы, значит, здесь нас, что-то кто-то мне говорил так, вы либеральный журнал.
Ельцинистский, я помню, нам говорили, вы ельцинистский.
Ельцинистский, глупость какая-то.
Ельцинистский. Упреки там в фальсификации истории, прочие все наши любимые темы, которые сейчас муссируются.
Слушайте, ну, упреки, я не знаю, были упреки-то фальсификации. Кстати, как ни странно, нас никто еще не упрекал в фальсификации истории. Да, ну, хотя, ну, это вообще смешно, это вообще смехотворно.
Послушайте, это с самого начала смехотворно, но это, тем не менее, у нас как-то вот расцвело.
Ну, вы помните благополучно почившую в БОЗе комиссию...
Да, по противодействию фальсификации истории.
По противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. Тогда сразу у всех возник вопрос. А в пользу интересов России можно фальсифицировать историю? В ущерб нельзя. А в пользу можно фальсифицировать или нельзя?
Да.
Вот. Мы, я бы сказал так. Мы показываем многовариантность, что ли, истории. Да, и многовариантность трактовок. заголовок истории. Потому что, ну, вот Леша, наверное, лучше знает, поскольку он все-таки имел отношение, имеет отношение к этому проекту и много писал для журнала, мы стараемся, если это некий спорный вопрос, там, исторический, да, то мы стараемся давать, ну, какие-то разные точки зрения. Mm-hmm. Если этот вопрос, который как раз вот фальсифицируют активно вокруг, mm-hmm. то мы пытаемся показать, что вообще, ну, нет, там, кстати, одно из направлений, оно родилось совершенно случайно. В том смысле, у нас не было такой редакционной задумки, вот давайте проведем такую линию. Но по многим материалам, возникавшим в журнале, я бы сделал такой вывод, что не надо учить историю по художественным произведениям. Да? Потому что там, я помню очень хорошую статью, например, Данилевского про... про тевтонов, да, про тевтонов и про то, что все, что, значит, нам показали в фильме, это все полное...
Все, что мы прочитали у Дюма в «Трех мушкетерах», да, по поводу истории.
Ну, и по поводу, да. Ну, «Трех мушкетеров» и так далее.
«Трех мушкетеров» — это любимый пример Венедиктова, ты не замахивайся.
У меня любимый пример, когда, значит, по поводу фальсификации истории, я говорил, что первый фальсификатор истории, если уж брать такие конкретные истории, эпизоды, то это Александр Сергеевич Пушкин.
Шекспир,
да?
Вообще.
А? Шекспир. Ну, Шекспир, Пушкин, да, который оболгал просто Сальери, да, ни за что фактически и так далее. Вот, но это я много раз об этом говорил. То есть это никак не преуменьшает значение художественных произведений этих. Но не надо по ним учить историю, да, это не история, да. А у нас там, у нас говорят, что это не так. По фильмам нам показывают, там показывают Ивана Грозного, что у нас там еще было, Александр Невский, ну и так далее, и тому подобное.
Да, нам сначала показывают фильм, а потом Госархив открывает документ, и выясняется, что это была хорошо придуманная история.
Да.
Я предлагаю сейчас...
Я помню, извини, по поводу этого документа, о чем речь идет, о панфиловцах. Я помню, как один высокопоставленный, не буду называть фамилию, товарищ, значит, доказывал, что подвиг панфиловцев был, и в качестве примера, я вру, в качестве источника, да, там какая-то цитата была, когда я увидел, откуда это, значит, источник, то, значит, вы понимаете, да, ценность этого. Это журнал «Костер» за 56-й год.
Прекрасно.
Если кто помнит еще такой пионерский журнал.
Я сейчас предлагаю сделать небольшой перерыв, во время которого мы перенесемся на берега Невы.
Выстрел «Аврора». Начало 2012 года, конечно же, было ознаменовано акциями протеста против нарушений на недавних выборах. В Петербурге все началось с пикетирования Мариинского дворца, где располагается местный парламент. Сначала его оцепил ОМОН, который затем приступил к разгону протестующих. Досталось даже оппозиционным депутатам. В интернете до сих пор можно найти фотографию, на которой два ОМОНовца тащат в автозак растерявшегося парламентария. В руках у него интеллигентский дипломат, а с головы чуть не падает трогательная шапка в стиле петушок. Последующие дни акции протеста проходили в формате «Окупай Исааки», когда недовольные результатами выборов собирались в сквере одной из центральных площадей и проводили там сутки. Рано или поздно им тоже пришлось оттуда уйти. 2012-й запомнится фразой Георгия Полтавченко, которую он неосторожно произнес в эфире одного из телеканалов. Комментируя историю с недовольством водителей, которые вынуждены были простоять в пробке из-за кортежа премьер-министра Дмитрия Медведева, губернатор Петербурга назвал их реакцию, цитирую, «жлобством». После этого оппозиционеры запустили целую кампанию под условным названием «Губернатор жлоб». Песню с таким же рефреном исполнили болельщики «Зенита» во время одного из матчей, на котором присутствовал Полтавченко. Правда, его реакция на это неизвестна. Партия «Яблоко», которая только что вернулась в местный парламент, получила 6 из 50 депутатских кресел и раскололась. Здесь и ранее было два лагеря. Один поддерживал Явлинского, который также стал депутатом, другой думал иначе. В результате половина мест досталась тем, кто выступил против основателя партии. И каждая из сторон считала долгом поставить палку в колесо своим противникам. 2012 стал буквально годом политического взлета человека, которого называют «Мизулиной в штанах». Это Виталий Милонов. Инициатив был целый ВОЗ. От идеи придать эмбрионам права человека до выступлений против теории Дарвина. Поначалу журналисты радовались и называли его местным чудиком. И только потом осознали, что сами вырастили голема.
Эхо Москвы.
Валерий Нечай, как всегда, с колоритными воспоминаниями про 2012 год.
Очень много уже пришло смс-ок.
Подожди-ка, а давай-ка мы результаты голосования огласим.
Давай, давай.
40% из тех, кто нам позвонил, сказали, что год сложился удачно. 60% сказали, что год был... Не ахти. Спасибо всем, кто позвонил.
Не понял, а память-то какая у людей?
Вот. Разная. А память у нас в смс-ках и в телефонных звонках. Правда, по телефону нам пока никто не звонит.
Ну, я думаю, еще позвонят.
На самом деле, вы сосредоточьтесь, потому что буквально через 10 минут вам этот телефон очень понадобится для участия в викторине «Угадайки», призом, в который, естественно, журнал «Дилетант». Сейчас мы почитаем еще ваши смс-ки и уже не будем, наверное, занимать телефон.
Димон вот нам пишет, что в октябре 2012 года записался на курсы по английскому, а в декабре с удовольствием слушал радиоспектакль «Трудно быть богом» по Эху. Странно, что только в 12-м. «Дилетант» читает с апреля 14-го. Ну, это мы через два года вспомним.
Катерина из Москвы. 2012 год был во многом поворотным для меня. Рассталась с мужем, причем в чужом городе, без работы, без денег и вообще почти что голая и босая. Зато обрела любимую подругу. И вообще моя реальность изменилась. Потом я вернулась в Москву, нашла квартиру, работу и постепенно снова стала человеком.
А мужа?
Не написано.
А вот смотрите, вот у Александра из Тулы, вот у него чутье. Он в 2012 году занялся импортозамещением продуктов питания. А? Молодец, Александр из Тулы заранее занялся.
Иван Зайцев из Псковской области спрашивает. У вас к юбилею вышла книга. Каким тиражом, где и как ее можно приобрести? К юбилею
чего?
Эхо?
Ну, Эхо, наверное.
Ну,
да,
пока она еще книга в продаже, насколько мне известно.
Она вообще уже напечатана разве?
Насколько я знаю, напечатано, но... Ну, слушайте, это не к нам вопрос,
такой
простите.
Формат, да, выложили.
Мы не можем вам ответить.
Ознакомительно, но пока ее живьем, по-моему, нет еще.
Джейси Дентон в 12-м впервые был за границей. Это была Испания. Вам повезло, Джейси Дентон, с первым местом выезда за границу. Так... С Виктора Саратова в 2012 году на Украине побывал в последний раз. Много раз слышал утверждение, что Януковичу удалось наконец объединить страну. Его теперь ненавидят и в западной, и в восточной части. Резюмирует Виктор свою поездку. Я, кстати, тоже на Украине был в последний раз в 2012 году.
А вот из Краснодарского края вопрос. Можно ли выписать журналы за 2012 год все? То есть можно еще где-то вот подборку за 2012 год?
Это надо, вы знаете что, я вообще, в принципе, какие-то журналы там в редакции есть. Я, вы знаете что, вот присоединитесь завтра, в четверг, к программе «Дилетанты». Я просто сейчас на память не помню номер телефона, по которому можно позвонить и очень многие номера старые купить, да, архивные.
То есть полностью подборку вряд ли, но по одному насобирать можно.
Да.
Но уже на сайте в последний...
Посвященный Норильску,
нельзя было уже купить.
Это шестой номер за 15-й год.
Да, кошка Соня родилась у Михаила в феврале 2012 года, с чем мы Михаила и поздравляем. Это важное событие в жизни каждого котовладельца. Так, ну здрасте.
Максу очень нравились твиттер-репортажи по историческим событиям.
Ну, это, кстати, это журнал «Дилетант», это, кстати, Дурново, по-моему, один из авторов этих твиттеров.
Да, и, кстати, заходите на «Дилетант.медиа», там вот как раз сегодня новый такой репортаж в интернете.
Да, это очень хорошее, мне стиль. Кажется, это, вот, собственно говоря, это и показывает, ну, наше стремление, желание, не всегда, конечно, реализуемое, вот добраться, в частности, до молодежи. Да, которая, как говорят сейчас, мало читает.
Познает через твиттер.
Да, мало читает, там и так далее. Я могу сказать, кстати говоря, по своей преподавательской деятельности, что совершенно замечательная молодежь. Все мои студенты и студентки все знают, все
сейчас
читают.
Сейчас перебью вас, сейчас новости, у нас есть стремление добраться до новостей.
У молодежи. 22 часа 35 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш дежурный домовой Виталий Дымарский, звукорежиссер...
Добрый вечер.
И звукорежиссер Николай Котов. Мы продолжаем вспоминать 2012 год. На очереди наша викторина «Угадайка». Мы даем вам голоса, которые звучали в нашем эфире в 2012 году. Вы угадываете, чьи именно это голоса. Приз у нас сегодня неожиданный.
Ой, да, да, такой журнал интересный. Вот я его показываю с нашим сетезрителем. Это журнал «Дилетант». Последний номер про «Север».
Тот самый?
Тот самый, про «Север». Ну, здесь главная тема. И помимо главной темы у нас всегда еще очень много других всяких материалов.
Ну что ж, 363-3659, вам понадобится этот телефон после того, как вы услышите первый наш голос.
Все-таки еще не все сбылось, потому что там уже у нас еще в пищеблоках не кормят людей свинино-вегетарианской пока, да, так что он, но еще 30 лет у нас есть в запасе, так что для выращивания этой свинины есть время. И там у меня еще Ленина продали кому-то, там из мавзолея вынесли через 30 лет. Вы знаете, вот с предсказаниями ведь вообще так. Тот, кто что-то оптимистическое предсказывает, он выглядит дураком. Всегда. Но все-таки, я думаю, 30 лет – это большой срок, и я надеюсь, мои прогнозы и мои надежды, что Россия, пройдя через нечто, я придаю большое значение все-таки. Вот сейчас я смотрю, многие люди, вот участвовавшие в митингах на Болотной, на Сахарова, теперь они разочарованы, они впали в уныние. Но дело в том, что сегодняшняя власть, она неизбежно ослабеет. Она ослабеет, потому что она совершает многие глупости, большие глупости, маленькие глупости. Она раздражает разные слои населения.
Кто здесь?
363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьте, пожалуйста.
Татьяна Михайловна, это Войнович Владимир, забыла по отчеству.
Николаевич, Татьяна Михайловна, не кладите, пожалуйста, трубочку, сейчас я запишу
вас. Даже несмотря
телефон.
На то, что вы забыли отчество Владимира Войновича, вы все равно победили, выиграли журнал «Дилетант», с чем мы вас поздравляем. Пожалуйста, не забудьте его у нас забрать. А наши девочки вам позвонят и скажут, как это сделать.
Да, совершенно верно. Это был Владимир Войнович в эфире Виталия Дымарского и Ксении Лариной. Да? Да, программа 2012. И речь шла о сбывшихся уже и еще не сбывшихся прогнозах к 2042 году.
Я написал, Дмитрий, мне очень понравился. Вот здесь тоже отвечает по смс-ками. Писатель, написавший Чомкина. Забыл.
363-3659, наш телефон и наш второй голос.
Что касается способа и методики управления, которые я применяю, вы хорошо помните, мы с вами вместе проработали 4 года, и я никогда не использовал вот такие грубые начальствующие приемы.
Правда,
я всегда был ровный, так сказать, со всеми, никогда не повышал голоса ни на заместителей своих, ни на коллег, ни на сотрудников буфета, столовой, уборщиц.
Ну, это
согласитесь?
Это в силу вашей интеллигентности.
Просто, понимаете, спасибо за комплимент.
Там методы управления ваши я помню.
По-моему, все работало, да?
Работало.
Здесь ситуация, конечно же, другая. Я хочу, чтобы Дума была местом для такого заинтересованного диалога, ну, прежде всего, политических партий, представленных в парламенте, но и при этом депутаты должны слышать мнение и других партий в парламенте не представлены.
Кто здесь?
Кто ж такой интеллигентный был в программе Михаила Борщевского «Дуралекс»? Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, это Ольга, это Сергей Нарышкин.
Правильно.
Простите, еще раз, как вас зовут?
Ольга.
Ольга, не кладите, пожалуйста, трубочку, вы совершенно правы.
Вы выиграли журнал «Дилетант».
Мы не перепутали с нашим Нарышкиным?
Да, Сергей, не Алексей Нарышкин, в самом деле. Пожалуйста, не забудьте ваш приз забрать из редакции.
Всё, я вас зафиксировала. Да, совершенно верно. Это Сергей Евгеньевич Нарышкин, который после избрания председателем Госдумы, соответственно, там через несколько месяцев после начала работы свежеизбранной Государственной Думы, встретился с Михаилом Борщевским, с которым работал в правительстве, до того, как пришел в Думу, и рассказывал о своей жизни о своих ощущениях. Сказал, что к этому времени уже адаптировался в новых рабочих условиях. Ну, а мы вам предлагаем третий наш голос.
Если вот откровенно, я все-таки связываю свою деятельность больше как с депутатской вот своей работой в Государственной Думе. Партия – это как бы вот какое-то второстепенное для меня состояние. И для меня было важным мое место работы в Думе. Вот те обязанности, та ответственность, которая на меня была возложена распоряжением председателя все три созыва.
То есть еще раз пошли бы, если бы знали, что я делаю.
А вы знаете, я что хочу сказать?
Рисковая такая девушка, которая готова...
Сейчас бы не пошла. Пройдя вот все, что там было, уже заново, конечно, ну, нельзя переиграть свою жизнь ни один день и ни одну минуту. Потому что вот мы сейчас с вами поговорим, и уже если даже встретимся с вами через день, мы снова повторить ничего не сможем, что вот сейчас мы с вами говорим, чувствуем, как мы относимся к друг другу. Но 12 лет – это был хороший урок для меня, это была хорошая школа, и я очень благодарна этим 12 годам за встречи, которые мне подарили с людьми, с которыми я подружилась.
И наоборот,
я вообще по натуре человек не злопамятный. Я очень быстро всех прощаю. И это их беда, что они не умеют прощать так же быстро они. Ну что сделаешь, мы все люди разные.
Кто здесь?
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Кто это был?
Это Галина Полонская.
Нет, нет, не угадали. 363-3659. Кто у нас рассказывал о 12 годах в Государственной Думе, но в новую Госдуму избран не был? Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Любовь Слизко, Сергей Козун, без дураков.
А вас как зовут?
Меня Дмитрий.
Дмитрий,
сейчас,
вы не кладите трубку, во-первых, пожалуйста. Во-вторых, мы вас поздравляем. Вы выиграли журнал «Дилетант». Пожалуйста, не забудьте его забрать. Вы совершенно правы, действительно, это Любовь Слизко.
И заодно помогли мне выиграть пари, который я заключила на, пока шел этот звуковой фрагмент, с Виталием Дымарским. Виталий Дымарский был уверен, что никто не угадает.
Ну, если бы не было наводящих там неких ответов самой Слизкой, я думаю,
у
что...
У нас Виталий Наумович один раз только за...
Не угадали, у нас бывшего министра по налогам и сборам Геннадия Букаева.
В 2000 году. Всех остальных вот за 22 года, что выходит наша передача.
Не за что голос, надо еще и фамилию вспомнить.
За 22 года, что выходит наша передача, только один раз не угадали.
Хотя у нас были намеки в течение программ, в том числе и первой нашей информативной программы, потому что у нас тогда событием года было избрано введение плоской шкалы налогообложения.
Из 66 попыток только одна была неудачной. Давайте я сразу звонок приму.
Давай.
Добрый вам вечер, здравствуйте. Как вас зовут? Я пока только себя слышу. Здрасте, как вас зовут?
Это Георгий.
Георгий, давайте вспоминать 2012 год.
2012 год, я поехал отдыхать в Болгарию.
О, здорово. Первый раз или...
Первый раз.
Угу.
Второй раз за рубежом я был, и мне понравилось. По сравнению с нынешним Крымом.
Угу.
А с тех пор еще раз были в Болгарии?
Нет, к сожалению.
А скажите, пожалуйста, ну вот это для вас главное событие 2012 года? Или было что-то еще?
Двенадцатый год. Ой, услужено так сразу, я как-то...
Ну, значит, отдохнули хорошо, спасибо. Если
очень хорошо.
Если помните, вот, что это было в 2012 году, значит,
и
хорошо.
И больше ничего
хорошо,
не помните.
А что это было? Златопяс, Слынчев, Бряк?
А уже ушел. Георгий ушел. А вот у Сони родилась кошка. А, нет, это я уже читал.
Это уже было,
подождите.
Да. Уже вторая, что ли, у тебя?
Нет. Это, видимо, та же самая. Это просто я тут немножко...
Ольга в 2012 закончила университет, параллельно работая в школе. В сентябре стала классным руководителем.
А вот интересно, что никто не вспоминает, что 2012 год – это вообще-то начало третьего срока Путина.
Ну, дело в том, что мы этот факт как бы обыграли еще в прошлом году, в 2011, когда было официально объявлено о рокировке, да.
Да, ну здесь тоже было такое памятное событие, на мой взгляд, это проезд по пустому городу.
Да, но это событие памятное в основном...
Да, мая 2012 года.
В основном нам, сидящим здесь на Новом Арбате, потому что это же майские праздники.
Потому что мы не могли попасть на работу 7 мая. Я как помню, когда с боями пробивались, фактически
практике. Димон открыл в 2012 году, к разговору о третьем сроке, открыл творчество Джорджа Уорвелла. Серьезный писатель, пишет Димон.
Я должен отметить нашего постоянного слушателя и писателя, в смысле смс-ок, Дмитрия Мезенцева, который, оказывается, в 2012 году выиграл свой первый приз на «Эхе Москвы», и это был журнал «Дилетант».
Вот. В октябре 2012-го Люба из Санкт-Петербурга познакомилась с будущим мужем. Практически любовь с первого взгляда.
Поздравляем вас, Люба, это замечательно. Я женился в августе 2012 года. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Светлана, я звоню из Самары.
Что с вами случилось в 2012 году?
Вы знаете, перед Новым годом один из моих внуков вдруг сказал, что он хочет, чтобы ему на Новый год Дед Мороз подарил скрипку.
Угу. А сколько внуку лет-то было?
А было 7.
Угу.
Дочь ему предложила пойти в игрушечный магазин, купить ему любую игрушечную скрипку, чтобы он скрипел себе на здоровье.
На радость соседям.
Угу.
Да, но он сказал, говорит, нет, я хочу настоящую.
Угу.
Повели его в музыкальную школу.
Угу.
Знаете, его в январе месяце 2012 года его в эту школу взяли.
Угу.
Но, к сожалению, нам не повезло с учителем по скрипке. Его подобрала тут же учительница по виолончели. 3 года мальчик играет на виолончели с удовольствием, участвует в этих конкурсах и побеждает.
Ничего себе!
Вот так.
А вот еще говорят, что не бывает новогодних чудес. А он до этого проявлял какой-нибудь интерес к скрипке вообще? Или
к музыке?
Нет, как-то вот не было такого, чтобы мальчик вообще интересовался музыкой.
Ну, что-то услышал.
Слушайте, огромной ему удачи вообще
внутри себя.
В музыке.
И сейчас он ставит своей задачей, он говорит о том, что он будет обязательно музыкантом.
Угу.
И будет еще поваром.
Скажите, а вот у вас такой голос ошарашенный. А вы этому рады или вы этому удивлены третий год?
Думаю, что рады.
Мы удивлены, потому что это рождает большие проблемы.
Проблемы какого плана?
Проблемы такого плана, что мальчик каждый день ходит в музыкальную школу, не хочет бросать фигурное катание и английский язык. А родители должны найти массу времени и возможностей, чтобы ему вот эту транспортировку обеспечить.
Ну, по-моему, это, вы немножко знаете, так это...
Это все-таки приятные проблемы.
Я думаю, что это все-таки приятные. Если... Я думаю, сколько родителей сейчас вам даже завидуют.
Да, у которых дети ничего не хотят. Вот, спасибо, ни фигурного катания,
есть
ни английского.
Плющенко, который катается на коньках. Есть Мартин, который играет на скрипке. А у вас, видите, как у того...
Еще английский.
Который делает и то, и другое.
Александр Сталых, Москвы, слушайте, в 2012 году.
Лиза в 2012 поступила в магистратуру. И это через 10 лет после окончания был бакалавриата. Back to school прошел успешно. Теперь магистр, хотя пользу не извлекла, еще очередная бумажка в стол. Ну ничего, я думаю, что такие инвестиции, они вполне себе долгосрочны.
Ну что, примем еще звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Выключите, пожалуйста, приемник.
Так, выключил.
Да, как вас зовут? Здравствуйте.
Валерий Михайлович, меня зовут.
Валерий Михайлович, давайте 12-й год вспоминать.
12-й год, мне исполнилось 75 лет, и я оставил институт научной информации ИНИОН.
Угу.
РАН, вышел на пенсию после 53 лет честно отработанных.
А что преподавали?
Это и не он.
Вы помните, который горел?
Который горел, это институт
Пивоварова. Все, я понял, да.
Кстати, простите, у Виталия Наумовича сейчас не у вас?
У нас.
Можно было, по-моему, обратиться, у вас часто бывает директор института Пивоваров, обратиться с кличем. У некоторых дома лежат старые книги наши, молодежь, наши внуки навряд ли интересуются. Может быть, на пополнение института их привлечь. Я, например, кое-что нашел бы у себя, что было бы для института.
Спасибо большое. Я передам обязательно Юрию Сергеевичу, но я думаю, что, по-моему, уже это и так происходит спонтанно и стихийно, и многие отдают свои книги.
Виталий Нунович, еще я всячески ищу вас, у меня ряд других старых материалов, и в том числе 50 футбольных календарей 60-е, 70-е, 80-е годы. Можно было бы в дилетанте устроить футбольные старости.
Это вот вы вместе с Дурновым. Спасибо. А за кого болеете?
Простите.
Все уже?
Да.
Я думал, что мы еще и сойдемся с ним.
Если болеем за одну команду.
За одну команду,
только тогда.
Наш человек.
Это еще, конечно, и вашего папу, конечно, обязательно надо вспомнить. В этом. И что-то я еще... как раз в 2012 году, спасибо, напомнили сейчас с научной литературой, я что-то копалась у себя в доме, и знаете, что обнаружила? Обнаружила книжки, даже не учебники, а вот что-то среднее между методичкой и учебником, который покупала, когда еще в институте училась, по электротехнике, по полупроводникам. Это было такое увлекательное чтиво, что-то я там засела на полу с этими книжками. Я даже не помню, по-моему, положила обратно. Потому что, конечно, девать их в моем окружении совершенно некуда. И... Ну, а выкинуть книжку...
Да, ты мне напоминаешь мальчика с виолончелью просто.
На фигурных коньках. На фигурных
коньках, да. Еще с электротехникой.
Ну, был факт в биографии, уж извините.
Вот Анатолий в 2012 году пишет: «Год решений и разочарований. Пришлось расстаться с человеком, которого считал другом, и ввязаться в проект, который, как рассчитываю, принесет таки первый миллион». Анатолий, скорее, потому что скоро с инфляцией, и первый миллион тоже будет совсем не так здорово.
А Юлия из Санкт-Петербурга издала вместе с автором книгу по растениям. А вот дальше я слово...
Аюрведы.
Это слово такое правильно, да?
Да.
Я его не знаю. Есть у нас звонок еще?
Конечно. 363-3659. Добрый вам вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай. Давайте 2012 год вспоминать, да.
Там были президентские выборы. Даже был наблюдателем на них. И, в общем, мне это запомнилось.
От кого? От какого кандидата были наблюдателем?
Простите, я просто был наблюдателем. Я и там неважно от кого, там главное, чтобы было все честно, объективно.
И что наблюдали?
Нет, ну что... С утра до ночи получилось, так что весь процесс, там было, конечно, в дипломе, ну, конечно, я готовился, там, но реально там жестко так все было, потому что с утра надо было пойти, там, в 7:30, и до ночи, это где-то в час ночи, в 2 часа утра только был на следующий день дома.
Так, ну рассказывайте, вы ловили за руку нарушителей с пакетами фальшивых бюллетеней? Было что-нибудь такое?
Нет, ну там уже были камеры действующие, и нарушителей не было. Вот я там не один наблюдатель был. Вот когда я уходил пообедать там на час, там вот мне рассказывали, что был просто инцидент, когда человек хотел унести бюллетень. Ему не дали. Ну, больше ничего такого не было. Но там был еще не было автоматизированной системы, еще был ручной подсчет. И в ручном подсчете там, конечно, сразу же было нарушение, потому что там положено, что каждый бюллетень достает и говорит: вот бюллетень, значит, все должны видеть, и кладет в стопку. Но это, естественно, это было бы вообще, мы ушли бы в 5 утра, и, соответственно, каждый там разбился по кучке. Но я-то не был, я наблюдал просто, это я не был членом комиссии. И вот из этой кучки они перекладывали, куда, чего там. Трудно было сказать, когда я снимал там, и, в принципе, было видно там, что вроде как наблюдают они. То, что вот процедура. Но в итоге там один из членов комиссии, он написал жалобу, что якобы не соблюдался вот реально эта процедура, как должна быть. То есть ты достаешь из пачки изорный бюллетень, поднимаешь и говоришь: вот такой-то кандидат, за такой-то кандидат, и кладешь ее уже в эту пачку за этого кандидата. То есть по пачкам-то были разбиты, конечно, вот там таблички, такой кандидат, а вот сама процедура не исполнялась. Ну, в общем, там, конечно, были большие дебаты, то, что аннулировать все голосование, пересчитывать заново. Вот. Это, конечно, был очень критичный момент.
Понятно, и, понятно.
Потом там много, конечно, было вообще интересно в этом году, и событий много, и, в общем, средства массовой информации много уделял внимания всем этим событиям. И...
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Кстати, вот здесь надо понимать, что 6 мая, здесь кто-то нам пишет, кого-то схватили менты на Болотной. Ну, в смысле, что это же еще и Болотная,
наверное. Да, да, да.
А вот я, маленький факт из моей биографии, 6 мая 2012 года, проводив жену в командировку, думал, поехать на Болотную или пойти смотреть футбол. И пошел смотреть футбол. И о том, что произошло на Болотной, узнал только поздно вечером.
Марина пишет, что...
Кто играл, ты помнишь?
«Спартак» у «Зенита» выиграл тогда. Ну, еще вон не помню.
Марина из Москвы была на марше миллионов на Болотной 6 мая. Было очень страшно. Так, вот тот человек, которого отвезли в ОВД, в суд не пошел. В Бородино был на юбилее сражения, и там же пробежал дистанцию 100 километров за 19 часов в четвертый раз.
Слушайте, а тогда же были еще вот действительно какие-то грандиозные по масштабам торжества в честь 200-летия победы в Отечественной войне. С первым рейдом казаков на Париж. Вот, да, сейчас они уже чуть ли не каждый год.
Я не могу не вернуться к журналу «Дилетант», потому что, по-моему, именно Дурново сделал твиттер-ленту по Бородинской битве.
А у нас шла замечательная программа 2012 год. Здесь на «Эхе» Женя Бунтман давал сводки с боев.
Да, я делал Кеннеди твиттер-ленту. Это уже был следующий, 2013 год. Да. Люба впервые ездила в Грецию, успею прочитать, влюбилась в эту страну, жили практически на пляже, мотались по нашему острову и соседним. Не могу себя заставить теперь выбрать другую страну для отдыха.
Ну что ж, мы на этом, наверное, должны заканчивать наши воспоминания о 2012 году. Но вообще, конечно, воспоминания, они все равно будут продолжаться и будут в нашей жизни с нами всегда. Сегодня с вами были Инесса Землер, Алексей Дурново, Виталий Дымарский и Николай Котов. Трое из четверых. Встретимся с вами через год, через неделю.